Думаю, все мы когда-то что-то теряли. Возможно, книгу, а может быть, ключи от дома. Не знаю, как вы, но я в таком случае прежде всего стараюсь восстановить в памяти прошлое. Шаг за шагом я прослеживаю свои поступки, чтобы вспомнить, куда я положил потерю. Затем, обнаружив ошибку, исправляю ее. Кладу ключи на столик, где они должны быть, а книга отправляется на полку. По-моему, это лучший способ найти потерю — возвратиться в прошлое, чтобы найти и исправить допущенную ошибку. Этот урок мы назвали «Рай потерянный и обретенный». Основное внимание мы сосредоточим на истории грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду. Бытие, глава 2, стих 4, глава 3, стих 24. Мы увидим, что Моисей писал об изгнанных из сада прародителях, чтобы побудить израильтян мысленно вернуться к тем временам и исправить ошибки. Только научившись на этом печальном примере, могли израильтяне обрести утраченный рай. И мы увидим, что адресованные им слова ободрения — это Божье послание к нам, сегодняшним читателям Библии. Христиане и сегодня могут вернуться в рай, если, проследив путь Адама и Евы, поймут причины их изгнания и не повторят их ошибок. Чтобы изучать отрывок, глава 2, стих 3, глава 3, стих 24 из книги «Бытия», мы разделим его на три части. Во-первых, рассмотрим его литературную форму. Во-вторых, чтобы понять, почему Моисей писал эту историю для израильтян именно в такой форме, мы исследуем исходное значение этих глав. В-третьих, с помощью Нового Завета постараемся понять применение этой истории в нашей современной жизни. Давайте начнем с литературной формы этого текста. Хотя «Бытие» 2.3 довольно большой отрывок, затрагивающий несколько тем, он представляет собой цельное повествование. Чтобы верно его понять, эти две главы нужно рассматривать как единое литературное произведение. Прежде чем исследовать литературную форму текста «Бытие 2.3», мы сделаем общий обзор его главных разделов, а затем прокомментируем симметричные структуры частей, что поможет нам понять главную мысль Моисея. Итак, начнем с обзора литературной формы этого отрывка книги «Бытия». Глава 2, стих 4, глава 3, стих 24. Первая половина 4 стиха 2 главы представляет собой краткое название этого текста. Кроме того, очевидные изменения темы и смена действующих лиц помогают разделить его на четыре основные части. Мы рассмотрим четыре части текста и обобщим их основное содержание. Первый этап нашей истории — это стихи с 4 по 17 главы 2 «Человечество в Эдемском саду», из которых мы узнаем, что Бог поместил Адама в райском саду. В стихах описано прекрасное место для жизни и труда. Далее тема сужается, и конец раздела посвящен сотворению Адама и повелению, которое дает ему Бог — возделывать сад. По Божьей милости Адам получил огромную привилегию — хранить и возделывать сад, представляя в нем самого Господа. Второй этап нашей истории стихи с 18 по 25 главы 2 мы назовем его «Улучшение жизни человека». Бог еще более благословил Адама. В начале раздела упоминается возникшая в саду проблема, глава 2, стих 18. Бог взглянул на Адама и сказал: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Далее, глава 2, стихи с 18 по 25. Все стихи рассказывают о том, как Бог восполнил эту потребность человека. Сначала Адам искал себе помощника среди животных, но затем Бог сотворил женщину и привел ее к нему. Тем самым он сделал жизнь человека в саду еще более чудесной. Третий раздел нашей истории, глава 3, стихи с 1 по 21. Мы назовем его «Человека постигло проклятие». Этот раздел начинается с 1 стиха 3 главы с появлением новой темы и нового действующего лица. Змея-искусителя. Далее глава 3 с 1 по 21 стих рассказывает об искушении и его последствиях. Ева становится жертвой змея. и она и Адам вкусили от запретного плода и навлекли на себя Божье проклятие. Четвертый элемент общей структуры этого отрывка, глава 3, стихи с 22 по 24. Мы назвали его «Изгнание человека из сада». В этом разделе тема вновь меняется. Здесь сказано о древе жизни. В стихе 22 Бог говорит: «Адам, как бы не простер руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Чтобы Адам не вкусил от древа жизни, Бог изгнал его из сада и поставил у входа херувима с пламенным мечом. С этого момента человек смог бы вступить в Эдем только непосредственно по Божьему изволению. Итак, в этом материале 4 важных раздела. Мы знаем теперь, что Бытие, глава 2, стих 4, глава 3, стих 24, делится на 4 части, и можем более подробно рассмотреть этот текст. Мы увидим в нем впечатляющую симметричную структуру. Чтобы подчеркнуть главную мысль своего повествования, Моисей сопоставляет разные элементы текста. Обращаясь к теме симметрии, прежде всего рассмотрим соответствие между началом и концом отрывка, начало и конец. Затем обратимся к симметрии двух средних частей рассказа. Давайте рассмотрим начало и конец текста. Очевидно, что отрывки «Бытие», глава 2, стихи с 4 по 17, и глава 3, стихи с 22 по 24, противопоставлены друг другу по меньшей мере в трех отношениях. Первое отличие – место действия. В начале истории мы узнаем, что Бог поместил Адама в Эдемском саду. Человек жил и трудился в раю, полном Божьих благословений. Чудесные растения, живая вода, драгоценные камни и металлы окружали его со всех сторон. Заканчивается история изгнанием Адама и Евы из сада. Глава 3, стих 24. «За пределами сада». Сопоставляя место действия в начале истории и в конце, Моисей показывает, что наилучшее место на земле для человека — Эдемский сад. Второе отличие. В центре внимания каждого раздела — особое дерево в саду. И хотя в отрывке второй главы, стих 4b, 17, упомянуты два дерева — древо жизни и древо познания добра и зла, глава 2, стих 16, акцент сделан только на одном — древе познания добра и зла. Это древо имело власть давать человеку опытное знание о благе и грехе. Оно могло открыть ему глаза на то, чего он прежде не понимал. В конце отрывка, в отличие от его начала, глава 3, стихи с 22 по 24, Бог уже не говорит о древе познания добра и зла. Он упоминает лишь о дереве жизни. Это дерево могло давать человеку вечную жизнь, но Бог закрыл Адаму и Еве доступ к нему. Это означает, что человек утратил возможность пользоваться благословениями сада до тех пор, пока Бог не даст иного повеления. Третье отличие. В начале истории человек имеет благословенное Богом занятие. В первой части стиха, глава 2, стих 8, сказано, что Бог поручил Адаму благословенный труд в саду, труд, не обремененный страданием и болью. А стих 3 главы, 23, говорит, что Бог изгнал Адама и Еву из сада и покарал их тяжелым трудом вне сада. Сравнивая эти ситуации, Моисей помогает нам понять главную мысль истории. Человек не только утратил чудесную жизнь в Эдеме, но и обрек себя на тяготы жизни до тех пор, пока будет пребывать за пределами сада. Контраст между началом и завершением истории из книги «Бытия» 2.3 высвечивает суть всего повествования. Моисей писал о главной перемене, происшедшей в жизни человечества в начале истории. По Божьему определению, человеку предназначено жить в саду, но, согрешив, Адам и Ева лишились доступа к древу жизни, которое дарует вечную жизнь вкусившим от него, и навлекли на себя тяготы и беды. Как мы далее увидим, Моисей сравнивает эти контрастные эпизоды жизни первых людей с обстоятельствами, в которых находились израильтяне на пути в Ханаан. Народ израильский жестоко страдал в пустыне и в египетском рабстве. Они нуждались в благословениях, которые Бог даровал в Эдемском саду. Помня о контрастах начала и конца этой истории, обратимся к ее средней части. Глава 2, стихи с 18 по 25, и глава 3, стихи с 1 по 21. Она состоит из двух этапов, которые, в свою очередь, составляют симметричные пары, контрастные по меньшей мере в трех аспектах. Первый контраст — отношение человека с Богом, отношение с Богом. Вначале мы видим гармоничные отношения между человеком и Богом. Бог заботится об Адаме, глава 2, стих 18, и создает ему совершенного помощника Еву. Человек живет пред лицем Божьим в гармонии со своим Создателем. Однако в третьей части истории изначальное согласие сменяется противостоянием. Адам и Ева нарушили Божью заповедь и прячутся от Него. Глава 3, стих 8. Бог гневно говорит с человеком. Второй контраст в человеческих отношениях. Сначала, глава 2, стихи с 18 по 25, Адам и Ева живут в полном счастье. Первые в Библии поэтические слова, глава 2, стих 23, Адам произносит о Еве: «Кость от кости моей и плоть от плоти моей». Люди были наги и не стыдились. Однако их отношение постигло проклятие. Глава 3, стих 16. По слову Божьему, между мужем и женой всегда будет борьба за власть. Желание жены будет к мужу ее, и он будет господствовать над нею. Грех Адама и Евы разрушил не только их отношения с Богом, но и их отношения друг с другом. С того времени во взаимоотношениях людей возникли сложности и противоречия. Третий контраст касается отношений человека со злом. Во втором разделе истории зло не присутствует. Адам и Ева совершенно невинны и защищены от его власти. Но в третьем разделе сказано, что человечество стало жертвой змея и вступило в длительную борьбу со злом. Бог обещал, Бытие, глава 3, стих 15, что семя женщины поразит змея, но о скорой победе речь не шла. Сопоставляя вторую и третью части истории, мы начинаем понимать, о чем думал Моисей, когда ее писал. Пророк рассказывал об Адаме и Еве, но сравнивал их опыт с опытом Израиля. Грех продолжал калечить жизнь израильтян. Из-за него разрушались отношения людей друг с другом и с Богом. Более того, каждый тяжелый день пути напоминал израильтянам и Моисею, что, как Адаму и Еве, им придется ждать, пока Бог, наконец, не даст своему народу победы над злом. Не забывая о литературной структуре этого текста, мы теперь можем углубиться в поиски его исходного значения. Зачем Моисей написал историю об изгнании человека из Божьего сада? Что хотел он донести до народа израильского, который шел за ним к земле обетованной? Можно с уверенностью сказать, что прежде всего эта история написана, чтобы раскрыть израильтянам некоторые из основных богословских истин. Моисей объяснял им происхождение, природу и результаты греха в этом мире, и все это важные темы. Однако, как видно из предыдущего урока, он написал историю творения не только за тем, чтобы открыть Израилю общие исторические и богословские истины. Напротив, Моисей, как и многие другие древние авторы, писал свою историю сотворения мира, чтобы дать народу практические советы относительно религиозного и общественного замысла своего времени, то есть плана покинуть Египет и идти в Ханаан. Чтобы увидеть, как именно Моисей сопоставил события в райском саду и завоевание Ханаана, мы рассмотрим три основных элемента этой истории. Первое – как именно Моисей описывает райский сад. Второе – почему он подчеркивает, насколько важно было для Адама и Евы хранить верность Богу. И третье – что он говорит о проклятиях, постигших Адама и Еву. Сначала обратимся к описанию Эдемского сада. Моисей дает такое сложное и многогранное описание Эдемского сада, что немало наших вопросов о нем так и останутся без ответа. Однако основные идеи этого повествования мы можем понять. Как мы далее увидим, пророк описывает райский сад так, что его легко отождествить с землей обетованной. По мнению Моисея, земля, в которую он вел Израиль, была именно в той местности, где в древности был Эдем. По многим чертам Бытия 2.3 становится ясно, что Моисей стремился соотнести Ханаан с Эдемским садом, но особенно важны в его описании два аспекта. Первое – местонахождение Эдема, второе – святость Эдема. Сначала обратимся к первому. В книге Бытия, глава 2, стихи с 10 по 14, мы читаем следующее. «Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки, имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш, имя третьей реки Хиддекель, Тигр, она протекает пред Ассирией, четвертая река Евфрат». Во многом подобно тому, как ветхозаветные пророки позднее говорили о реке, вытекающей из Иерусалима и орошающей всю землю, Моисей писал о реке, текущей из Эдема и разделяющейся на четыре потока. Эти четыре потока — Фессон, Гихон, Тигр и Евфрат — питала главная река Эдема, их основной источник. Однако, обращаясь к Моисеевой истории, нужно помнить, что с начала мира и до сего дня планета претерпела множество изменений. Уже во дни Моисея не было реки, которая питала эти четыре потока. Писание учит, что в конце времен этот главный источник вновь появится. Но рассказ Моисея о четырех реках, питаемых одной главной рекой, все же дает нам представление о том, где, по его мнению, находился Эдем. Реки Тигр и Евфрат, упомянутые в Бытие, глава 2, стих 14, можно соотнести с нынешним Тигром и Евфратом. Тот факт, что книга Бытия упоминает об этих реках для большинства современных толкователей, означает, что Бытие согласуется с вавилонской мифологией, утверждающей, что Эдем находился в Месопотамии. На вавилонском языке «эддин» значит «равнина, открытое место», подходящее описание для низин Тигра и Евфрата. На иврите, однако, «эдем» означает «приятное или радостное место», а не «равнина». Следовательно, Моисей использовал отнюдь не вавилонский термин. Он употребил древнееврейское слово, подобное по звучанию вавилонскому «эдин», но смысл его другой. В сущности, книга Бытия определенно указывает, что Эдем был не в Месопотамии. Как мы уже видели в Бытии, глава 2, стих 10, Тигр и Евфрат питала великая река, протекавшая в Эдеме. Из Эдема выходила река, и потом разделялась на четыре реки. Этот стих говорит лишь, что вытекавшая из Эдема река питала Тигр и Евфрат. Он не ограничивает Эдем рамками междуречия Тигра и Евфрата. Моисей упоминает о реках Тигр и Евфрат с тем, чтобы пояснить, как далеко на восток простирался Эдемский сад. Великие реки образовывали его восточные границы. Это мнение подтверждается и расположением других рек, упомянутых в Бытие в главе 2. В стихах 2 главы с 11 по 13 Моисей указал еще две реки. Он написал, что великая река Эдема питала Фессон, которая обтекает всю землю Хавила, а также Гихон, которая обтекает всю землю Куш. В Ветхом Завете земли Хавила и Куш часто соотносились с одной из областей Египта. Мы не можем точно сказать, как Моисей соотносил эти реки с Нилом, но, во всяком случае, он называет Северный Египет западной границей Эдема. Итак, мы видим, что Моисей называл Эдемом обширную территорию, простирающуюся от междуречия Тигра и Евфрата до границ Египта, практически весь плодородный полумесяц. Вот в этом прекрасном месте и находился Эдемский сад, центра земли Эдемской. Слова Моисея о том, что Эдем располагался в плодородном междуречии, можно счесть поначалу не особенно важными. Но в действительности понять значение Эдема для Израиля тех времен просто необходимо. Далее в книге «Бытия» Моисей вновь ссылается на «Бытие», вторая глава, чтобы пояснить израильтянам, что земля Эдемская, плодородная междуречье, и есть та земля обетованная, куда ведет их Бог. Взгляд Моисея становится особенно понятен, когда мы читаем, как Бог говорил с Авраамом в Бытие, глава 15, стих 18. Послушайте, как Господь в этом отрывке описал границы земли обетованной. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Итак, Бог обещает Аврааму, что с одной стороны его владения будут простираться от реки Египетской, а с другой — до междуречья Тигра и Евфрата. Многие толкователи полагают, что река Египетская, возможно, не сам Нил, а более мелкие реки в прилегающей к Синаю области Египта. Но в любом случае очевидно, что в этом стихе указаны географические пределы Эдема, прежде определенные в книге «Бытия» в главе 2. Эта ссылка на «Бытие» поясняет, что, по мнению Моисея, Бог обещал Аврааму и его потомкам землю, когда-то известную под названием Эдем. В его понимании израильтяне, идущие в Ханаан, шли на древнюю землю Эдема. Чтобы подчеркнуть, насколько важно израильтянам идти в Эдем, Моисей уделил особое внимание святости той земли, где Бог поселил Адама и Еву. Он подчеркивал святость Эдема, чтобы объяснить своему народу, что именно в земле обетованной они познают особое благословение — присутствие самого Бога. Моисей подчеркивал святость Эдема прежде всего тем, что описывал его теми же словами, что и Скинию. Пророк изобразил Эдем как святое место теми же словами, которыми рисовал построенную в пустыне Скинию. Хотя Бог вездесущ, и в общем смысле Он присутствует повсюду, Моисей построил Скинию, в которой Бог особым образом пребывал со своим народом. В Скинии Бог являл народу свое присутствие, свой закон, принимал поклонение и благословлял. Поэтому, описывая Эдемский сад в тех же выражениях, что и Скинию, Моисей показал, что Эдем, а потому и Ханаан, место священного Божьего присутствия на земле, где Израиль получит великие Божьи благословения. По меньшей мере, 7 характеристик Эдема указывают, что он, как и Скиния, был святым местом, где Бог присутствовал особым образом. Первое. Когда Моисей в Бытие, глава 3, стих 8, говорит, что Адам услышал голос Бога, ходящего в раю, он использовал необычное выражение. Древнееврейский вариант слова «ходящий». Это важно, поскольку именно этим словом Моисей описывал Божье присутствие в книге Левит, глава 26, стих 12 и других отрывках. Второе. Стих 9 главы 2 называет древо жизни главным свойством Эдемского сада. Это таинственное дерево было наделено силой давать вечную жизнь тем, кто от него вкусил. Хотя Библия не говорит об этом достаточно определенно, последние археологические исследования подтверждают, что в священных местах древнего мира часто присутствовали стилизованные изображения древа жизни. На этом основании можно с уверенностью предположить, что менора, светильник с 7 лампадами в Моисеевой Скинии, вероятнее всего был символом древа жизни. Таким образом, Эдемский сад был первым на земле святым местом. Третье свойство Эдема — изобилие золота и оникса. Упомянув об этом, Моисей еще раз подчеркнул святость этой земли. Глава 2, стих 12. Как и следовало ожидать, Исход 25:40 называет оникс и золото в числе необходимого убранства Скинии. Еще одно связующее звено между Эдемским садом и Скинией — это присутствие Херувима или ангела. Бог поставил Херувима в саду Эдемском, чтобы охранять древо жизни. Подобный образ Херувима присутствует во всех украшениях Скинии. Исход, глава 25, стих 18, глава 37, стих 9. Херувимы напоминали Израилю не только об ангелах небесных, но и об ангелах, хранивших святую землю Эдема. Пятое. В книге Бытия 2.24 мы читаем, что вход в Эдем был на востоке, то есть с восточной стороны. Это замечание может показаться малозначительным, если не обратить внимание на то, что Исход 27.13 и другие отрывки говорят, вход в Скинию также был на восточной стороне, как и в большинстве древних храмов Ближнего Востока. Вновь Эдем показан как священное место особого присутствия Бога. Шестое. Служение Адама в Эдемском саду Моисей описывал теми же словами, что и служение левитов в Скинии. Называя обязанности Адама в саду, глава 2, стих 15, Моисей говорит: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Эти два слова вместе встречаются в книге Чисел, глава 3, стихи 7-8, глава 8, стих 26, где Моисей рассказывает о служении левитов в Скинии, а также в других отрывках. Адам и Ева служили в саду Эдемском как священники. Седьмое. Важно отметить, что Эдемский сад был устроен по окончании шести дней творения. Как мы узнали из предыдущего урока, дни творения завершились субботой покоя. Бытие, глава 2, стихи 1-3. Интересно, что Моисей провел на горе с Богом шесть дней, и Бог дал ему указание, как устроить скинию именно в день седьмой. Вот в этих семи характеристиках Моисей показал, что Эдемский сад — святое место, во многом подобное скинии. Там Бог особым образом присутствовал на земле. Человек, пребывая вблизи Эдема, пребывал вблизи Божьих благословений. Как мы уже знаем, Моисей считал, что именно в Ханаане и располагался прежде Эдемский сад. Таким образом, говоря о святости Эдема, он подчеркивал и святость земли ханаанской. Второзаконие, глава 12, стихи 10-11, наиболее ясно излагает учение Моисея о будущем месте поклонения Богу. Вот что там сказано: «Но когда перейдете Иордан и поселитесь в земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу». В этом тексте раскрывается главная мысль Моисея о Ханаане. Он подчеркивает, что однажды земля обетованная станет местом, где Бог будет пребывать постоянно, храмом Яхве, Господа. Несомненно, Ханаан в дни Моисея был лишь тенью былого Эдема. Даже когда Соломон построил Иерусалимский храм, земля обетованная не очистилась от греха полностью и не обрела прежнего совершенства. Однако Моисей писал о святой земле Эдема, показывая израильтянам, какой она станет однажды. Войти в землю обетованную значило войти в Эдем, место, где Бог присутствует на земле особым образом. В начале времен Бог поместил Адама и Еву в чудесном храме, в саду, и Он сам ведет Израиль в Ханаан. Вступив в эту землю, они познают благословенную жизнь в присутствии Божьем. Итак, Моисей рассказал о благословениях, дарованных Адаму и Еве в Эдемском саду, чтобы показать Израилю, какая милость ожидает их в земле обетованной. Зная об этом, теперь мы можем обратиться ко второй важной теме бытия — испытание верности Адама и Евы. В повествовании Моисея это ключевая тема. Тема верности играет решающую роль в Моисеевой истории об Эдеме. Хотя Эдем и был местом великих благословений, однако Адам и Ева должны были проявить моральную ответственность, чтобы остаться там. Моисей уделил особое внимание этому факту, поскольку стремился напомнить израильтянам, что в земле обетованной им надлежит сохранять верность Божьим заповедям. Чтобы понять, почему Моисей выделил эту тему, нам нужно рассмотреть два вопроса. Что означало требование соблюдать верность Богу в Эдемском саду, в Эдеме? Что это значило в Ханаане? Сначала посмотрим, какой верности ожидал Господь от Адама и Евы в Эдеме. Тема верности возникает в самом начале бытия и вновь появляется на всем протяжении второй и третьей глав. Во многих отношениях это главная тема этого отрывка. Послушайте, как Бог призвал Адама к верности. Бытие, глава 2, стихи 16-17. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Не совсем ясно, почему Бог запретил нашим прародителям есть именно от этого дерева. Ведь в других отрывках Писание поощряет нас учиться различать добро и зло. Однако, даже не имея уверенности в том, почему это так, мы ясно видим, что Бог испытывал верность Адама и Евы. Если бы они послушались, Господь благословил бы их еще более. Но, выказав непослушание, они обрекли себя на Божью кару. Эдемский сад — святое место, и живущие в нем люди должны быть святы. Поскольку Моисей особое внимание уделил испытанию верности в Эдемском саду, он тем самым подчеркнул, что от израильтян, шедших в землю обетованную, тоже требовалась верность. На пути в Ханаан Моисей много раз увещевал народ хранить верность Богу. Он кратко изложил это учение в 8 главе Второзакония. Вот что говорит стих 1. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим». Ясно, что Бог требует от Израиля верности, чтобы они могли завладеть землей Ханаанской. В сущности, все время странствования по пустыне Бог испытывал израильтян, чтобы научить их святости. Второзаконие, глава 8, стих 2 гласит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Кроме того, Моисей пояснил, что и в святой земле израильтяне призваны хранить верность Богу или утратят право оставаться в ней. Послушайте, что сказано во Второзаконии, глава 8, стихи с 10 по 20. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую с вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего». Моисей знал, что израильтяне склонны к неповиновению, как и их прародители. Вот почему он уделил столько внимания истории Адама и Евы и рассказал об испытании верности. Он предупредил Израиль, что Бог требует послушания от всякого, кто желает остаться в Ханаане. Конечно, Бог не ожидал от Израиля совершенства, и только Божьей благодатью можно сохранить ему верность. Но если они станут дерзко нарушать закон Божий, и, как Адам и Ева, отвернутся от Бога, они лишат себя благословений земли обетованной. Моисей вел народ в Ханаан и стремился закрепить эти истины в их памяти. Если вспомнить, чему учил Моисей во Второзаконии в 8 главе, становится яснее главная причина его особого внимания к испытанию Адама и Евы. Он предостерегал израильтян, чтобы они не повторили ошибку первых людей и оставались верны Божьим заповедям. Адам и Ева не выдержали испытания верности и были изгнаны из сада за свой грех. Во времена Моисея Израиль еще не вступил в райский сад, но Бог испытывал их, чтобы они могли возвратиться в Эдем и пребывать там под Божьим благословением. Итак, Моисей писал об испытании верности, чтобы не просто рассказать израильтянам о далеких временах Адама и Евы, но и объяснить, что происходит с ними. Бог даровал Израилю чудесное благословение жизни в Эдеме. Однако, подобно Адаму и Еве, они могли наслаждаться этим благословением, лишь сохраняя верность Богу. Моисей призывал Израиль жить верой, как народ святой, всем сердцем преданный Божьим заповедям. Только тогда они смогут вступить в землю, обетованную, и жить в мире. Итак, мы знаем о том, что Моисей соотносил Эдемский сад с землей обетованной, святым местом благословения и особого Божьего присутствия на земле, и о том, что Израиль призван был верно служить Богу, ведущему их в Ханаан. Теперь обратимся к третьему вопросу. Как понимали израильтяне последствия неверности Адама и Евы, о которых Моисей рассказал в книге Бытия во второй и третьей главах? Чтобы понять, к чему привела неверность Адама и Евы, рассмотрим результаты их греха – смерть, боль, изгнание. Во-первых, Моисей объяснил Израилю, что Бог предупредил Адама и Еву – последствием греха будет смерть. Эта тема впервые появляется в Бытие в главе 2, в стихе 17. Бог предупреждает Адама: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слова «смертью умрешь» — производное от древнееврейского выражения, которое указывает на неотвратимость смерти. Эта грамматическая конструкция очень похожа на угрозу смертной казни из Моисеева закона. Предупреждая о смертной казни за серьезные преступления, закон Моисеев гласит: «Он смертью умрет». Контекст этих отрывков, несомненно, указывает, что это формула смертного приговора. Бог не говорил, что Адам и Ева умрут немедленно, но их смерть как наказание за грех неотвратима. В свете сказанного ясно, что слова Бога в Бытие во 2 главе 17 стихе означали смертный приговор Адаму, если он согрешит. Грехом он обрек себя на смерть. Несомненно, Моисей написал о последствиях неверности Адама, чтобы объяснить израильтянам, как смерть пришла в этот мир. Его читатели постоянно сталкивались со смертью, и они видели, как в пустыне пало почти все первое поколение вышедших из Египта. Моисей объяснил им, что умершие понесли кару за свое непослушание. Как писал Моисей в книге «Числа», глава 26, стих 65, «Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина». Вновь мы слышим формулу смертного приговора, как в законе Моисеевом и в истории Адама и Евы. Таким образом, израильтяне, которые слышали рассказ об Адаме и Еве, могли соотнести смерть в пустыне с тем наказанием, которое постигло их прародителей за нарушение Божьей заповеди. Непослушание принесло им смертный приговор, и тот же приговор по-прежнему грозил израильтянам, если они проявят вопиющую неверность Божьим заповедям. Читая Бытие, мы понимаем, что смерть не постигла Адама и Еву немедленно. Бог обрек их на жизнь в страданиях. С одной стороны, о женщине Бытие 3.16 говорит: «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». С другой стороны, Адама также ожидали тяготы и лишения. К Адаму обращены слова Бытия 3.17: «Проклята земля за тебя! Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Из всего, что Моисей говорил о последствиях греха в Эдемском саду, именно упоминание о страданиях более всего предназначалось Израилю. За пределами земли Ханаанской они действительно познали муки и лишения. Но послушайте, как описывает Моисей жизнь в земле обетованной. Второзаконие, глава 11, стихи 10-12. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Моисей ведет Израиль в землю, где не будет боли, от которой они страдали прежде. Следовательно, когда Моисей писал о боли, постигшей Адама и Еву вне сада, он призывал израильтян не впадать в неверность, несущую боль, а хранить послушание Господу и вернуться в Ханаан, чтобы познать радость благословенной жизни с Богом. Бытие 3.22 называет и третье последствие греха Адама и Евы. «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Из этого стиха ясно, что древо жизни наделяло человека бессмертием. Они избавились бы от страданий и смерти. Однако Бог не хотел, чтобы Адам и Ева вкусили от его плодов и навечно остались в состоянии греха. Они были изгнаны из сада и отделены от древа жизни. Важно помнить, что доступ к древу жизни был закрыт человечеству не навсегда. В Писаниях ясно сказано, что все верные Божьи дети вкусят от этого древа. Послушайте, что говорит об этом древе апостол Иоанн в книге Откровения, глава 2, стих 7. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Иоанн рассказывает о конце времен, когда Христос вернется на землю. Но его слова объясняют нам, почему Моисей о древе жизни написал израильтянам. Когда Адам и Ева согрешили, Бог лишил их доступа к древу жизни, но во времена Моисея Бог открыл Израилю путь к познанию благословенной жизни, что ожидало их по возвращении в сад. Послушайте, как сказал это Моисей во Второзаконии, глава 30, стихи 19 и 20. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам нашим Аврааму, Исааку и Иакову». Если израильтяне сохранят верность Богу, они смогут жить в Ханаане счастливо и долго. Адам и Ева утратили доступ к древу жизни, но во времена Моисея Бог предложил Израилю вкусить хотя бы часть благословений жизни в саду. Ханаан не давал полного представления о вечности, которую мы познаем со вторым пришествием Христа, однако он был предвестием благословений жизни вечной. Моисей предлагал израильтянам возможность наслаждаться долгой и благополучной жизнью в земле обетованной. Итак, мы исследовали историю грехопадения Адама и Евы в саду Эдемском, которая объясняет происхождение греха в этом мире. Проводя параллели между Эдемом и Ханааном, Моисей наставлял израильтян, как им следует жить. Из его истории они узнали, насколько прекрасна земля обетованная и каким благословением она может для них стать. Изучив литературную форму и первоначальное значение «Бытия», глава 2, стих 4, глава 3, стих 24, мы готовы ответить на третий вопрос. В чем смысл этого отрывка сегодня? Как учит нас применять его Новый Завет? Ясно, что Моисей адресовал эти строки израильтянам, чтобы они избегали ошибок Адама и Евы и могли, вступив в Ханаан, вернуться в рай. Но какое отношение к нам имеют наставления Моисея и израильскому народу? Моисей рассказывал израильтянам историю грехопадения в Эдемском саду, чтобы научить их, как исправить ошибки прародителей и вновь обрести спасение в раю. Писатели Нового Завета учат нас, что спасение во Христе станет возвращением в рай. Мы посмотрим, как Новый Завет связывает бытие с учением Христа. Глава 2, стих 4, глава 3, стих 24. Для этого исследуем три этапа Божьего Царства. Сначала обратимся к первому периоду. Установление Царствия в первое пришествие Христа. Затем сравним этот отрывок бытия со вторым периодом Царствия, его возрастанием. И, наконец, посмотрим, как применяют его новозаветные авторы, рассказывая о втором пришествии Христа и о полном осуществлении его царствия на земле. Давайте прежде обратимся к установлению Царствия Божьего на земле. Новый Завет говорит, что Христос своим земным служением принес в мир спасение. Он прошел путь совершенного послушания Богу, тем самым исправив ошибку Адама и Евы в Эдемском саду. Установив Царствие Божие, Иисус исполнил заповеди, нарушенные Адамом и Евой, и дал грехопадению обратный ход. Мы исследуем этот аспект новозаветного учения сначала в посланиях Павла, а затем в Евангелии от Матфея. Итак, взгляд апостола Павла. Апостол кратко излагает свой взгляд в послании к римлянам, глава 5, стих 14. Он пишет: «Смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Обратите внимание, что Павел называет Адама образом будущего, человека, который придет в грядущем. Как совершенно ясно из контекста, Павел говорит о Христе. Послушайте, как сделал это Павел в Римлянам, глава 5, стихи 18-19. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Обратите внимание на логику Павла. Преступление одного Адама навлекло проклятие и смерть на весь человеческий род. Так и праведностью одного Христа многим оправдание к жизни. Почему? Потому что непослушанием одного Адама все его потомки стали грешниками, а послушание Христа очистило нас и сделало праведными. Это учение знакомо большинству христиан. Моисей писал во 2 и 3 главах Бытия, что поступки Адама и их последствия повлияли на весь человеческий род. Его грех принес смерть всем нам, потому что Адам был нашим представителем в завете с Богом. Из-за греха Адама мы родились за пределами сада, лишены Божьих благословений и обречены на смерть. Но в то же время, по учению Нового Завета, Христос стал нашим праведным представителем в завете. Всякого верующего в Него Он наделяет даром жизни и праведности. Своим послушанием Христос исправил последствия грехопадения Адама. Это учение показывает нам, как применить историю Адама к современности. Единственный способ обрести потерянный рай – принять праведность и послушание Христа. Мы не можем войти в рай спасения своими силами, опираясь на свои заслуги перед Богом. Нам нужен совершенный представитель, который откроет нам путь к Богу. И этот представитель – Христос. Мы получаем спасение и вечную жизнь только благодаря совершенному послушанию Иисуса Христа, который исполнил все заповеди Небесного Отца. Своим земным служением Иисус приобрел право войти в рай, и те, кто с верой полагается лишь на Него, могут вступить туда вместе с Ним. Точку зрения Павла на взаимосвязь между Христом и Адамом разделяют и другие новозаветные писатели. Давайте посмотрим, как об этом говорит Евангелие от Матфея. Рассказывая об искушении Иисуса в пустыне, Матфей уделил внимание именно тому, что Иисус прошел путем Адама и дал обратный ход грехопадению. История искушения Иисуса в нескольких аспектах подобна истории Адама и Евы в Эдемском саду и Моисеевым наставлениям израильскому народу. Первое – местоположение. Израильтяне шли за Моисеем по пустыне. В Матфея, в главе 4, стихе 1 сказано: «Иисус возведен был духом в пустыню. Как в древности Бог привел Израиль в пустыню, чтобы испытать, будет ли он послушен, так и Христос прошел через искушение в пустыне». Второе. Временной промежуток. Иисус провел в пустыне 40 дней. Матфея 4:2. Как Израиль 40 лет. Третье. Голод был одним из главных аспектов искушения. В Матфея 4:3. Сатана искушает Иисуса обратить камни в хлеб. Так и Израиль в пустыне пережил испытание голодом и жаждой. Четвертое. Сам Иисус, тем, как Он использовал Писание, соотносил свое искушение с испытанием Израиля. В Матфея 4.4 Христос ссылается на Второзаконие 8.3, в Матфея 4.7 на Второзаконие 6.16 и в Матфея 4.10 на Второзаконие 6.13. Все эти ветхозаветные отрывки – часть истории Моисея об испытании в пустыне. Ссылаясь на них, Иисус открыто связал свое испытание с испытанием Израиля в пустыне. И пятое. Матфей заканчивает историю об искушении Христа упоминанием об ангелах, и этим еще раз подчеркивает его связь с событиями в Эдемском саду. В Бытие, главе 3, стихе 24 и в Матфея 4.11. Итак, рассказ Матфея об искушении Иисуса в пустыне связан с историей, которую Моисей написал для Израиля в Бытие 2.3. Иисус одержал победу там, где Адам и Израиль потерпели поражение, и Иисус сохранил верность Богу. Вот почему Иисус сказал хорошо известные слова. Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. «Ныне же будешь со мною в раю». Он вознаградил раскаявшегося разбойника новой жизнью в раю. Итак, Новый Завет сравнивает искушение Адама и Евы и испытание Израиля в пустыне с началом земного служения Христа, установлением Царства Божьего. Христос был вторым Адамом. Он выстоял против искушений, с которыми первый Адам не справился. Более того, преодолев искушение в пустыне, Христос тем самым исправил и ошибки Израиля и навечно вошел в рай. Теперь мы знаем, как Новый Завет связывает историю Моисея об Адаме и Еве с первым пришествием Христа, и можем перейти к следующей теме. Как новозаветные писатели применяют эти принципы к периоду расширения, возрастания Божьего Царства? В Новом Завете много отрывков рассказывают об этом, но мы рассмотрим лишь два из них. Что писали об этих главах Бытия, во-первых, апостол Павел, и, во-вторых, апостол Иаков? Сначала давайте прочтем слова Павла, второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Далее Павел поясняет, что более всего его заботит стойкость веры Коринфян. Мы видим, что Павел предупреждает христиан, как опасно следовать дурному примеру Евы и, отвернувшись от Евангелия, проявить наихудшую неверность. Как Моисей, так и Павел использовали историю об искушении в саду, чтобы помочь своим верующим современникам идти верным путем, израильтянам в землю обетованную, коринфянам вслед за Христом. В период возрастания Божьего Царства верующих подстерегает опасность отвернуться от истины Евангелия, и Церковь должна быть на страже, чтобы не позволить ереси проникнуть в свои ряды, потому что последствия ее так же страшны, как и в истории Адама и Евы. Апостол Иаков придерживается сходной точки зрения. Объясняя роль испытаний в жизни христианина, он пишет: Иакова, глава 1, стихи с 12 по 15. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех». Апостол Иаков определенно ссылается на Бытие 2.3, так как в стихе 1.14 он подчеркивает, что на грех человека толкает желание, похоть, именно желание вкусить запретный плод от древа познания добра и зла вовлекло в грех Еву. Далее апостол поясняет, что выстоявшие в испытаниях получат венец жизни, а сделанный грех рождает смерть. Контраст между жизнью и смертью напоминает историю Адама и Евы, которым была обещана смерть за грех и вечная жизнь как награда за послушание. Рассказывая историю Адама и Евы в саду, Моисей побуждал израильтян хранить верность в испытаниях. Так новозаветные апостолы призывают нас к верности в период возрастания Божьего Царства на земле. Испытания в жизни христиан раскрывают качество нашей личности и готовят нас к жизни вечной. Опираясь на Божью благодать, мы должны делать все от нас зависящее, чтобы остаться верными Христу и получить Его дар — вечную жизнь. Мы с вами увидели, как использовать историю искушения Адама и Евы в период установления и развития Царства Божьего. А теперь обратимся к заключительному этапу — полному установлению Божьего Царства со вторым пришествием Христа. Новый Завет уделяет много внимания этой теме, но мы рассмотрим только два отрывка — послание к римлянам и книгу Откровения. Во-первых, послушайте, как в конце своего послания Павел обращается к верующим в Риме. Он пишет римлянам 16:20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Указывая на Божье обетование из книги Бытия 3:15, он напоминает христианам, что их надежда — второе пришествие Иисуса Христа. Помните, когда Бог сказал змею, что человек семя Евы поразит его голову? На этот отрывок ссылается Павел, чтобы вселить надежду в сердца верующих. Бог сокрушит сатану под ногами христиан, когда Христос вернется на землю. И мы будем править с Ним, разделяя Его победу и славу. Еще один новозаветный отрывок, сопоставляющий тему книги Бытия 2:3 и полное осуществление Божьего Царства, находится в Откровении. В этой книге апостол Иоанн несколько раз упоминает о древе жизни. Послушайте, как он говорит об этом в Откровении 2:7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Это совершенно очевидная ссылка на Бытие, главу 3. Мы знаем, что Адам и Ева были изгнаны из сада именно для того, чтобы они не вкусили от древа жизни. Однако, когда Христос придет во второй раз, Бог даст своему народу право вкушать от древа жизни. Обратите внимание, где находится это древо. Иоанн определенно указал, что оно стоит посреди рая Божия. Моисей звал Израиль войти в Ханаан и получить благословение долгой и плодотворной жизни, и христиане верят, что обретут еще более чудесную жизнь в обновленном раю. В-третьих, апостол Иоанн называет тех, кто будет вкушать от древа жизни, и снова ссылается на книгу Бытия. Бог даст это право побеждающему. Рассказывая о древе жизни, Моисей стремился вдохновить израильтян хранить верность Богу. Так и апостол Иоанн поясняет верующим, что лишь тот, кто остался верен Богу и победил грех, сможет вкусить от этого древа. И, наконец, обратимся к Откровению, главе 22, стихам 1-2. Вот что увидел Иоанн в грядущем мире. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улиц его и по ту и другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Новый Завет ясно учит, когда Христос придет второй раз и установит свое царство во всей полноте, верующие в Иисуса получат благословение и вернутся в рай в Эдеме. Бог сокрушит сатану под нашими ногами, и мы вкусим от древа жизни и будем вечно жить в его новом творении. В этом уроке мы видели, что Моисей писал об Адаме и Еве в Эдемском саду, чтобы помочь своим современникам, которые шли в Ханаан. Он призывал народ не следовать примеру прародителей, не повторять греха, совершенного в Эдемском саду, и жить в послушании Богу. Во многом эта история сохранила для нас прежний смысл. Прислушиваясь к словам Моисея, мы поймем, как не повторять ошибок Адама и Евы. Доверив свою жизнь Христу и сохраняя Ему верность, мы откроем для себя спасение и обретем потерянный рай.